С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение художественного чтения по повести Федора Михайловича Достоевского «Белые ночи». Содержание предыдущих частей. Молодой чиновник, чувствующий себя чужим в заброшенном и большом шумном Петербурге, встречает молодую девушку, Настю, которая живет в доме своей слепой бабушки. Он чувствует, что у Насти на душе какая-то очень большая боль, о которой она боится рассказать. Их встреча произошла на набережной Невы. Молодые люди начинают встречаться. Он рассказывает ей о своей грустной и замкнутой жизни. И вот наступает третья белая ночь.
О, Настенька, ведь грустно будет оставаться одному, одному совершенно, и даже не иметь чего пожалеть. Ничего, ровно ничего. Потому что все, что потерял, все это, все было ничто. Глупый, круглый нуль. Было одно лишь мечтание.
Ну, не разжалобливайте меня больше. Теперь кончено. Теперь мы будем вдвоем. Теперь, что ни случись со мной, уж мы никогда не расстанемся. Послушайте, я простая девушка. Я мало училась. Хотя мне бабушка и нанимала учителя. Но право я вас понимаю. Потому что все, что вы мне рассказали теперь... Я уж сама прожила, когда бабушка меня пришпилила к платью. Конечно, я бы так не рассказала. Так хорошо, как вы рассказали. Я не училась. Но я очень рада, что вы совершенно открылись мне. Теперь я вас знаю. Совсем. Всего знаю. И знаете что? Я вам хочу рассказать свою историю. Все без утайки. А вы мне после зато дадите совет. Вы очень умный человек. Обещаете ли вы, что вы дадите мне этот совет?
Ах, Настенька, я хоть и никогда не был советником, и тем более умным советником, но теперь вижу, что если мы всегда будем так жить, то это будет как-то очень умно, и каждый друг другу надает премного умных советов. Хорошенькая моя Настенька, какой же вам совет? Говорите мне прямо. Я теперь так весел, счастлив, смел и умен, что за словом не полезу в карман.
Нет-нет... Мне нужен не один умный совет. Мне нужен совет сердечный, братский. Так, как бы вы уже век свой любили меня.
Идет, Настенька, идет.
Половину истории вы уже знаете. То есть вы знаете, что у меня есть старая бабушка.
Если другая половина так же недолго, как и эта.
Молчите и слушайте. Прежде всего уговор. Не перебивать меня, а не то я, пожалуй, собьюсь. Ну, слушайте же смирно. Есть у меня старая бабушка. Я к ней попала еще очень маленькой девочкой, потому что у меня умерли и мать, и отец. Надо думать, что бабушка была прежде богаче, потому что и теперь вспоминает о лучших днях. Она же меня выучила по-французски и потом наняла мне учителя, когда мне было 15 лет, а теперь мне 17. Учиться мы кончили. Вот в это время... Я и нашалила. Уж что я сделала, я вам не скажу. Довольно того, что проступок был небольшой. Только бабушка подозвала меня к себе в одно утро и сказала, что так как она слепа, то за мной не усмотрит. Взяла булавку и пришпилила мое платье к своему. Да тут и сказала, что мы так будем жить всю жизнь. сидеть, и если, разумеется, я не сделаюсь лучше. Одним словом, первое время отойти никак было нельзя. И работая, и читая, и учись, все подле бабушки. Я было попробовала схитрить один раз, уговорила сесть на мое место Феклу. Фёкла наша работница, она глуха. Фёкла села вместо меня. Бабушка в это время заснула в креслах, а я отправилась недалеко к подруге. Ну, худо и кончилось. Бабушка без меня проснулась и о чем-то спросила, думая, что я все еще смирно сижу на месте. Фёкла-то видит, что бабушка спрашивает, а сама не слышит про что. Думала, думала, что ей делать. Отстегнула булавку, да и пустилась бежать. Послушайте, вы не смейтесь над бабушкой. Это я смеюсь от того, что смешно. Что же делать, когда бабушка права такая? А только я ее все-таки немножко люблю. Ну, тогда мне и досталось. В тот час меня опять посадили на место, и уж ни-ни шевельнуться было нельзя. Ну-с, я вам еще позабыла сказать, что у нас, то есть у бабушки, свой дом. То есть маленький домик, всего 3 окна. Совсем деревянный, такой старый, как бабушка. А наверху мезонин. Вот и переехал к нам в мезонин новый жилец.
Он, стало быть, был и старый жилец?
Ну, конечно же, был. И который умел молчать лучше вас. Правда уж, он едва языком ворочил. Это был старичок, сухой, немой, хромой, слепой. Так что, наконец, ему стало жить нельзя на свете. И он умер. А затем и понадобился новый жилец, потому что нам без жильца нельзя жить. Это с бабушкиным пенсионом почти весь наш доход. Новый жилец, как нарочно, был молодой человек, не здешний, заезжий. Так как он не торговался, то бабушка и пустила его, а потом спрашивает, что, Настенька, наш жилец молодой или нет? Я солгать не хотела. Так, говорю, бабушка, не то чтоб совсем молодой, ну и не старик. А что приятной наружности, спрашивает бабушка. Я опять лгать не хочу. Да, приятной, говорю, наружности, бабушка. А бабушка говорит, ах, наказанье, наказанье. Это я, внучка, тебе для того говорю, чтоб ты на него не засматривалась. Это век такой. Поди ж такой мелкий жилец, а ведь тоже приятной наружности. Не то, что в старину. А бабушке все бы в старину. И моложе-то она была все в старину. И солнце-то было в старину теплее. И сливки в старину не так скоро кисли. Все в старину. Вот я сижу и молчу, а про себя думаю. Что же эта бабушка сама меня надоумливает, спрашивает, хорош ли, молод ли жилец? И только так, только и подумала. Тут же стала опять петли считать, чулок вязать, а потом совсем забыла. Раз поутру к нам и приходит жилец спросить о том, что ему комнату обещали обоями оклеить. Слово за слово бабушка болтливо говорит, сходи, Настенька, ко мне в спальню, принеси счеты. Я тотчас вскочила, вся не знаю от чего покраснела, да и позабыла, что сижу пришпиленная. Нет, чтоб тихонько отшпилить, чтоб жилец не видал. Рванулась так, что бабушкино кресло поехало. Как я увидела, что жилец все теперь узнал про меня, покраснела. Стала на месте, как вкопанная, да вдруг и заплакала. Так стыдно и горько стало в эту минуту, что хоть на свет не глядеть. Бабушка кричит, что же ты стоишь? А я еще пуще. Жилец, как увидал, увидел, что мне стыдно стало. Откланялся и тотчас ушел. С тех пор я чуть шум в сенях, как мертвая. Вот думаю, жилец идет, да потихоньку, на всякий случай, отшпилю булавку. Только все был не он, не приходил. Прошло 2 недели, жилец присылает сказать свекле, что у него книг много французских. И что все хорошие книги, так что можно читать. Так не хочет ли бабушка, чтобы я ей их почитала, чтоб не было скучно? Бабушка согласилась с благодарностью, только все спрашивала, нравственные книги или нет. Потому что если книги безнравственные, так тебе, говорит Настенька, читать никак нельзя. Ты дурному научишься. Так чему же я дурному научусь, бабушка? Что там написано? А, говорит, описано в них, как молодые люди соблазняют благонравных девиц. Как они под предлогом того, что хотят их взять за себя, увозят их из дому родительского. А потом оставляют этих несчастных девиц на волю судьбы. И они погибают самым плачевным образом. Я, говорит, бабушка, много таких книжек читала. И все, говорит, так прекрасно описано, что ночь сидишь, тихонечко читаешь. Так ты, говорит, Настенька, смотри их, не читай. Каких это, говорит, он книг прислал? А все Вальтера Скотта романы, бабушка. Вальтера Скотта романы? А полно, нет ли тут каких-нибудь шашни? Посмотри-ка, не положил ли он в них какой-нибудь любовной записочки? Нет, говорю, бабушка, нет записки. Да ты под переплетом посмотри. Они иногда в переплет запихают разбойники. Нет, бабушка, и под переплетом нет ничего. Ну, то-то же. Вот мы и начали читать Вальтера Скотта. И в какой-нибудь месяц почти половину прочли. Потом он еще присылал, Пушкина присылал. Так что, наконец, я без книг и быть не могла. И перестала думать, как бы выйти за китайского принца. Так было дело, когда один раз мне случилось встречаться с нашим жильцом на лестнице. Бабушка зачем-то послала меня. Он остановился, я покраснела, и он покраснел. Однако засмеялся, поздоровался о бабушкином здоровье, спросил и говорит: «Что вы книги прочли?» Я отвечаю: «Прочла. Что же, говорит, вам больше всего понравилось?» Я ей говорю: «Ивангуй. Да Пушкин больше всех понравились». На этот раз тема кончилась. Через неделю я ему опять попалась на лестнице. В этот раз бабушка не посылала, а мне самой надо было зачем-то. Был третий час, а жилец в это время домой приходил. «Здравствуйте», — говорит. Я ему: «Здравствуйте. А что, — говорит, — вам не скучно целый день сидеть вместе с бабушкой?» Как он это у меня спросил, я уж не знаю, от чего покраснела, застыдилась. И опять мне стало обидно. Видно от того, что уж другие про это дело спрашивать стали. Я уж было хотела не отвечать и уйти, да сил не было. «Послушайте, — говорит, — вы добрая девушка. Извините, что я с вами так говорю, но уверяю вас, я вам лучше бабушки вашей желаю добра. У вас подруг нет никаких, которым бы можно было в гости пойти?» Я говорю, что никаких, что была одна Машенька, да и та в Псков уехала. «Послушайте, — говорит, — хотите со мной в театр поехать?» «В театр? А как же бабушка?» «Да вы, — говорит, — тихонько от бабушки». «Нет, — говорю, — я бабушку обманывать не хочу, прощайтесь». «Ну, прощайтесь, — говорит, — а сам ничего не сказал». Только после обеда приходит он к нам, сел, долго говорил с бабушкой, расспрашивал, что она, заезжает ли куда-нибудь, есть ли знакомые, да вдруг и говорит: «А сегодня я была, ложу взял в оперу, Сивильского цирюльника дают. Знакомые ехать хотели, да потом отказались. У меня остался билет на руках». «Сивильского цирюльника!» – закричала бабушка. «Да это тот самый цирюльник, которого в старину давали!» «Да, – говорит, – это тот самый цирюльник. Да и взглянул на меня. А я уж все поняла, покраснела. У меня сердце от ожидания запрыгало. Как же, — говорит бабушка, — как же не знать? Я сама в старину на домашнем театре Розину играла». «Так не хотите ли ехать сегодня? — сказал жилец. — У меня билет пропадает даром». «Да, пожалуй, поедем, — говорит бабушка. — А чего же не поехать? А вот у меня Настенька в театре никогда не была». Боже мой, какая радость! В тот час мы собрались, нарядились и поехали. Бабушка хоть и слепа, а все-таки ей хотелось музыку услышать. Да кроме того, она старушка добрая, больше меня потешить хотела. Сами-то мы никогда бы не собрались. Уж какое было впечатление от Сивильского цирюльника, я вам не скажу. Только во весь этот вечер жилец наш так хорошо смотрел на меня, так хорошо говорил, что я тотчас увидела, что он меня хотел испытать поутру, предложив, чтоб я одна с ним поехала. Ну какая радость! спать, я легла такая гордая, такая веселая, что сердце билось, что сделалась маленькая лихорадка. Я всю ночь бредила о сибирском тюленнике. Я думала, что после этого он все будет заходить чаще и чаще. А не тут-то было. Он почти совсем перестал. Так один раз в месяц, бывало, зайдет, и то только с тем, чтобы в театр пригласить. Раза два он опять потом ездили, только уж этим я была совсем недовольна. Я видела, что ему просто жалко было меня, что я у бабушки в таком загоне, а больше-то и ничего. Дальше и дальше, и нашло на меня. И сидеть-то я не сижу, и читать-то я не читаю, и работать не работаю. Иногда смеюсь, и бабушке что-нибудь назло делаю. В другой раз просто плачу. Наконец я похудела и чуть было не стала больна. Оперный сезон прошел, и жилец к нам совсем перестал заходить. Когда же мы встречались, все на той же лестнице, разумеется. Он так молча поклонится, так серьезно, как будто и говорить не хочет. И уж сойдет совсем на крыльцо. А я все еще стою на половине лестницы, красная, как вишня, потому что у меня вся кровь начала бросаться в голову, когда я с ним встречаюсь. Теперь сейчас и конец. Ровно год тому, в мае месяце, жилец к нам приходит и говорит бабушке, что он выхлопотал здесь совсем свое дело, и что должно ему опять уехать на год в Москву. Я как услышала, побледнела и упала на стул, как мертвая. Бабушка ничего не заметила, а он объявил, что уезжает от нас, откланялся нам и ушел. Что мне делать? Я думала-думала, тосковала-тосковала, да наконец и решилась. Завтра ему уезжать, а я порешила, что все кончу вечером, когда бабушка уйдет спать. Так и случилось. Я навязала в узелок все, что было, платьев, сколько нужно белья, и с узелком в руках, ни жива, ни мертва, пошла в мезонин к нашему жильцу. Думаю, я шла целый час по лестнице. Когда же отворила к нему дверь, так он и вскрикнул на меня, глядя. Он думал, что я привидение, бросился мне воды подать, потому что я едва стояла на ногах. Сердце так билось, что в голове больно было, и разум мой помутился. Когда же я очнулась, то начала прямо тем, что положила ему свой узелок к нему на постель. Сама села подле, закрылась руками и заплакала в три ручья. Он, кажется, мигом все понял, стоял предо мной бледный и так грустно глядел на меня, что во мне сердце надорвано. «Послушайте, — начал он, — послушайте, Настенька, я ничего не могу, я бедный человек. У меня пока мест нет ничего, даже места порядочного. Как же мы будем жить, если я женился на вас?» Мы долго говорили, но я, наконец, пришла в выступление. Сказала, что я не могу жить у бабушки, что убегу от нее, что не хочу, чтобы меня булавкой пришпиливали, что я поеду с ним в Москву, потому что жить без него не могу. И стыд, и любовь, и гордость — все разум говорило во мне. Я чуть в судорогах не упала на постель. Я так боялась отказа. Он несколько минут сидел молча, потом встал, подошел ко мне и взял меня за руку. «Послушайте, моя добрая, моя милая Настенька!» Начал он тоже сквозь слезы. «Послушайте, клянусь вам, что если когда-нибудь я буду в состоянии жениться, то непременно вы составите мое счастье, уверяю. Теперь только вы одни можете составить мое счастье. Слушайте, я еду в Москву и пробуду там ровно год. Я надеюсь устроить дела свои. Когда ворочусь, и если вы меня не разлюбите, клянусь вам, мы будем счастливы. Теперь же невозможно. Я не могу, я не вправе хоть что-нибудь обещать. Но повторяю, если через год это не сделается, то хоть когда-нибудь непременно будет. Разумеется, в том случае, если вы не предпочтете мне другого. Потому что связывать вас с каким-нибудь словом я не могу, не смею». Вот что сказал он мне. И на завтра уехал. Положено было, сообща бабушке, не говорить ни слова. Так он захотел. Ну вот теперь почти кончена вся моя история. Прошел ровно год. Он приехал. Он уж целые три дня.
И что же?
И до сих пор не являлся. Ни слуху, ни духу. Ну вот, теперь почти и окончена моя история. прошел ровно год. Он приехал. Он здесь уже 4 дня. И
что же?
И до сих пор не являлся.
Настенька, Настенька, ради бога, не плачьте. Почему вы знаете? Может быть, его еще нет?
Здесь. Он здесь, я это знаю. У нас было условие тогда еще в тот вечер, накануне отъезда. Когда уже мы сказали все, что я вам пересказала, и условились, мы вышли сюда гулять именно на эту набережную. Было 10 часов. Мы сидели на этой скамейке. Он уже не плакал. Мне было сладко слушать то, что он говорил. Он сказал, что тотчас же по приезде придет к нам. И если не откажусь от него, то мы скажем об этом бабушке. Теперь он приехал. Я это знаю. Его нет. Нет.
Боже мой. Да разве никак нельзя помочь горю? Скажите, Настенька, нельзя ли будет хоть мне сходить к нему?
Да разве это возможно?
Нет, разумеется, нет. А вот что. Напишите письмо.
Нет, это невозможно, это нельзя.
Как нельзя? А чего ж нельзя? Но знаете, Настенька, какое письмо? Письмо письму рознь и... Ах, Настенька, это так. Верьтесь мне, верьтесь. Я вам не дам дурного совета. Все это можно устроить. Вы же начали... Первый шаг, а чего же теперь?
Нельзя. Тогда я как будто навязываюсь.
Ах, добренькая моя Настенька. Нет же, нет. Вы, наконец, вправе, потому что он вам обещал. Да и по всему я вижу, что он человек деликатный, что он поступил хорошо. Он как поступил? Он себя связал обещанием. Он сказал, что ни на ком не женится, кроме вас, если только женится. Вам же он оставил полную свободу хоть сейчас от него отказаться. В таком случае вы можете сделать первый шаг, вы имеете право, вы имеете перед ним преимущество, хотя бы, например, если бы захотели развязать его от данного слова.
Послушайте, вы как бы написали?
Что?
Да это письмо.
Я бы вот как написал. Милостивый государь.
Это так непременно нужно, милостивый государь?
Непременно. Впрочем, отчего ж, я думаю...
Ну, дальше.
Милостивый государь, извините, что я... Впрочем, нет, не нужно никаких извинений. Тут самый факт все оправдывает. Пишите просто. Я пишу к вам. Простите мне мое нетерпение, но я целый год была счастлива надеждой. Виновата ли я, что не могу теперь вынести и дня сомнения? Теперь, когда вы уже приехали, может быть, вы уже изменили свои намерения. Тогда это письмо скажет вам, что я не ропщу и не обвиняю вас. Я не обвиняю вас за то, что не властно над вашим сердцем. Такова уж судьба моя. Вы благородный человек. Вы не улыбнетесь и не подосадуете на мои нетерпеливые строки. Вспомните, что их пишет бедная девушка, что она одна, что некому ни научить ее, ни посоветовать ей, и что она никогда... не умела сама совладеть со своим сердцем. Но простите меня, что в мою душу, хотя на один миг, закралось сомнение. Вы не способны даже и мысленно обидеть ту, которая вас так любила и любит.
Да-да, это точно так, как я думала. Вы разрешили мои сомнения. Вас сам Бог мне прислал. Благодарю вас.
За что? За то, что меня Бог послал?
Да хоть за то!
Ах, Настенька... Ведь благодарим же мы иных людей хоть за то, что они живут вместе с нами. Я благодарю вас за то, что вы меня встретили, за то, что целый век мой буду вас помнить.
Ну, довольно. А теперь вот что, слушайте. Тогда было условие, что как только приедет он, так тотчас даст знать о себе тем, что оставит мне письмо в одном месте, у одних моих знакомых, добрых и простых людей, которые ничего об этом не знают. Или, если нельзя будет написать ко мне письма, за тем, что в письме не всегда все расскажешь, то он в тот же день, как приедет, будет сюда ровно в 10 часов, где мы и положили с ним встретиться. О приезде его я уже знаю. Но вот уже третий день нет ни письма, ни его. Уйти мне от бабушки поутру никак нельзя. Отдайте письмо мое завтра, вы тем же самым людям, о которых я вам говорила. Они уже перешлют. А если будет ответ, то сами принесете его вечером в 10 часов.
Вы слушали художественное чтение по повести Федора Михайловича Достоевского «Белые ночи» в исполнении актеров Игоря Локтева и Ирины Першко. Продолжение следует. Всего вам доброго.